Ник Перумов. Приключения Молли и Блэквотер 2. Читает Михаил Мурзаков. Синопсис, или «Что было раньше?». В результате чудовищного катаклизма, смешавшего страны, континенты, миры и времена, старая добрая Англия превратилась из острова в полуостров, и вместо Шотландии оказалась связана с чем-то очень похожим на русскую равнину. В мире царит эпоха пара, и властвует в этом мире Британийская империя, владеющая многочисленными колониями в южных морях. В сердце же ее старое королевство, сама Англия. Но за северной границей империи, за хребтом Карндред, живут странные и непонятные варвары, которых в королевстве именуют Рускис. У берега Северного моря, в устье реки Мьор, лежит город Норд-Йорк, а в нем живет девочка по имени Молли Блэквотер, дочь почтенного доктора Джона Каспера Блэквотера. Королевство пребывает в страхе перед неведомой магией, что может проявиться у любого человека. Магия поначалу дает своей жертве силу исполнять мелкие желания, ну, скажем, чтобы у раздражающего соседа вскочил чири на заду, а потом превращает в кровожадное чудовище, чтобы потом сжечь в огне страшного взрыва, что испепелит и самого несчастного, и всех, кто вокруг него. Поэтому в королевстве существует особый департамент, отыскивающий подобных личностей, наделенных магическими способностями, и делающий их безопасными для общества. Любыми средствами. Молли Блэквотер была необычной девочкой. Она любила рисовать боевые корабли и бронепоезда, что воюют с варварами. Ее семья была состоятельна. Молли отлично училась, и, казалось, все идет как нельзя лучше, пока Молли не заподозрила, что у нее самой есть скрытые магические способности. Она увидела во сне, как получает тяжкие повреждения бронепоезд «Геркулес», а потом узнала, что он и вправду был подбит, и притом именно так, как в ее ночном видении. Потом Билли, знакомый мальчишка, доставивший Молли эти вести, едва не попался на краже, и, спасая его от полицейских, Молли проделала нечто, весьма напоминавшее магию. В другой раз, очень странным, почти необъяснимым образом, спасла из-под колес бродячую кошку. Кошка, кстати, оказалась отменной крысоловкой, так что мама даже разрешила Молли оставить Диану. Так девочка назвала свою находку. Но, спасая кошку, Молли привлекла внимание особого департамента. В тот момент ей помог скрыться пленный мальчишка Русский, однако департамент объявил охоту на Молли. После того, как офицеры департамента явились домой к девочке, она поняла, что надо бежать. Ей вновь помог тот самый мальчишка Русский по имени Всеслав. Молли решила поступить юнгой на броненосец, разумеется, под чужим именем. Всеслав, судя по всему, успевший сбежать из плена, провел Молли канализационными туннелями к самым ангарам. Молли и в самом деле удалось поступить юнгой на Геркулес. Дело решило то, что старший боцман Барбара Уоллес и коммодор Реджинальд Картрайт увидели на ее спине следы жестоких побоев. Сама Молли их не увидела и так и не поняла, откуда они взялись. Геркулес выдвинулся для поддержки войск, наступавших на варваров. Молли узнала о загадочной медведице Седой, что, по уверениям солдат, наделена поистине волшебными свойствами. Во время жестокого боя Молли сумела ранить медведицу, которую до этого не брали ни пули, ни снаряды. Однако Геркулес оказался тяжело поврежден, а саму Молли похитили два зверя — волк и медведь. Оказалось, однако, что это не звери, а брат и сестра, тот самый Всеслав, способный обращаться в медведя, и Танша — вервольф, или, как она сама называла себя, верволка. Они доставили Молли в дом волшебницы варваров, предславы меньшей, которая и объяснила, что Рускис умеют подчинять себе магию, субстанцию, несомненно, опасную, но не непобедимую. Предслава объяснила, что Молли тоже владеет магией, как и все люди. Вообще все. И варвары не отпустят ее, пока она не вернет долг крови, пока не сделает нечто очень для них важное. Всеслав, Танша и Молли отправились за перевал, в земли Рускис, к средней сестре Предславы, которой предстояло учить девочку. По пути оборотни показали Молли сожженную солдатами королевства деревню. На перевале они трое еле прорвались через армейские кордоны. Прижимаясь к спине медведя Всеслава, Молли слышала крики в свой адрес. «Ведьма! Убейте ведьму!» Однако они проскользнули. Там, за перевалом, Молли передали в руки средней сестры Предславы, целительницы. Она рассказала, что должна сделать девочка, чтобы вернуться домой. Оказалось, что только она подходит, словно ключ к замку, к очень сложному заклинанию, что должно успокоить грозящий гибелью всем землям варваров вулкан. После этого Молли было обещано беспрепятственное возвращение обратно в Норд-Йорк. Но для этого ей следовало прежде всего научиться использовать магию. К сожалению, уроки не продлились долго. Армия королевства начала наступление, и Молли вместе с наставницей оказалась на передовой. В бою с прорвавшимися бронечастями империи Молли пустила в ход магию, чтобы предотвратить гибель госпиталя с ранеными воинами Рускис. Однако вырвавшаяся на свободу магия оказалась слишком сильна, и бой едва не обернулся для Молли гибелью. Девочку пришлось отправить к самой старшей из сестер-волшебниц, ибо только та могла справиться с последствиями. Госпожа старшая, как называла колдунью Молли, жила уединенно. Дом ее окружал чистокол с насаженными на него живыми головами королевских стрелков и офицеров, имевших неосторожность оказаться у нее на пути. Она и стала учить девочку. Учение оказалось трудным. Молли частенько влетала за всякую провинность, но и тут тратить на уроки много времени оказалось невозможно. Вулкан пробуждался от эха магии Молли, от того самого ее удара, которым она спасла обреченный госпиталь варваров. Все чародеи Рускис, оставив свои дела, собрались возле Черной горы, чтобы справиться с разбушевавшимся подземным огнем. Во время проведения обряда огромными усилиями Молли удалось замкнуть их силы в цепь. Вулкан усмирили, но госпожа старшая была тяжело ранена, защищая свою ученицу от неведомых теней, нового и непонятного врага. После этого Молли вместе с Всеславом и Таньшей отправилась на фронт. Ей удалось, используя магию, остановить прорыв бронесил королевства, после чего армия Ее Величества начала отступать обратно к перевалу. Считая свой долг выполненным, Молли Блэквотер возвратилась домой. До Норд-Йорка ее провожали все те же Всеслав и его сестра. Однако в родном доме Молли ждала засада, устроенная особым департаментом. Девочка была схвачена. Пролог. Оборотни в Норд-Йорке. Здесь все чужое и пахнет чужим. Здесь снег грязен и обращается на закованной в камень земле в липкую, смешанную с гарью кашу. Здесь змеятся толстенные трубы, разветвляются, вздымаются, выныривая из-под ног скелетами мертвых деревьев. Здесь ненавидяще шипит пар, прорываясь из-под вентилей. Здесь правят железо и пар. Здесь подводят и глаза, и нюх. Инстинкты, вручавшие в лесу, тут могут погубить. Брат и сестра замерли на краю леса, пусть чужого, пусть под властью короны, но все-таки леса, не забывшего, кого он укрывал своими ветвями задолго до того, как здесь обосновались подданные Ее Величества. Волк и медведь слились с густым подлеском. Небеса сеяли поздним снегом. Зима и не думала уходить на покой. Впереди Норд-Йорк светился бледными огнями газовых фонарей. Острые глаза оборотни различали кольцо паровичков на самой окраине, где выгружался из вагонов отпахавший долгую смену рабочий люд. Они не уходили. Не уходили и не перекидывались, молча укрываясь под снежными завесами, словно ждали какого-то им одним ведомого сигнала. Волка недвижно застыла, припав к земле. Снег запорошил шкуру, обращая оборотня в невидимку. В двух шагах пройдешь — ничего не заметишь. Медведь же, напротив, беспокойно мерил мягкой рысцой полянку то вперед, то назад. То и дело выглядывал через просвет в подлеске, туда, где темнели мрачные многоэтажные громады окраинных домов. Обводил глазами желтеющие окна, где один за другим вспыхивали огни. Таньша посматривала на брата, но молчала. Оборотни ждали. И хотя именно медведь пялился все время на поля, отделявшие кромку леса от городской окраины, первый вскочила на лапы волка. Опоздав всего на миг, замер весь подобравшись и словно готовясь к броску медведь. От окраинных домов Норд-Йорка, едва заметная в подступающих сумерках среди падающего снега, торопилась, мчалась, бежала, не щадя роскошной пушистой шубки, крупная белопалевая кошка. Таньша оскалилась, глухо зарычала, глаза волки вспыхнули. Медведь нагнул голову, из пасти вырвалось злобное ворчание. Кошка словно точно знала, куда бежать. Она не сбавляла скорости. Она не глядела по сторонам, мчалась стремительно и к одной ей ведомой цели. Оборотни встретили ее у самой кромки леса. Кошка резко замерла, увидев их. Спустя миг также резко мяукнула. Закружилась на месте, словно призывая идти за собой. Мяукнула снова, протяжно и горестно, словно заплакав. Таньша яростно клацнула зубами. Медведь зарычал, размахнулся когтистой лапой. На стволе ближайшей сосны остались длинные царапины. Кошка еще раз крутнулась на месте, сделала несколько шажков к краю леса. Остановилась, обернулась, снова вопросительно оглянулась на оборотней. Они, в свою очередь, переглянулись, и медведь первым решительно вышел на открытое место. До окраины Норд-Йорка они пробирались почти что ползком, какими-то рвами и канавами, пока под лапами кошки, медведи и волки не оказалась сырая брусчатка. Вечер уже вступил в свои права. Оборотни и кошка остановились на задах высокого кирпичного дома, уродливого и узкооконного, с фасадом, оплетенным трубами паропроводов и железными скрепами пожарных лестниц. Все трое забились в самый глухой угол. Кошка, как ни в чем не бывало, выбралась на середину двора. От помойки порскнуло несколько серых крысюков, но Ди не обратила на голохвостых тварей никакого внимания. Огляделась, мяукнула, словно давая добро. В темном углу, где прятались оборотни, сгустился на миг плотный непроглядный туман. А потом из него вышли двое — крепкий, рослый мальчишка-подросток, шириной плеч не уступавший взрослому, и стройная высокая девушка с тщательно убранными под шляпу волосами. На них была обычная одежда городских низов Норд-Йорка — длинные драповые пальто, сапоги и меховые полуботиночки. У девушки на шее висела муфта, мальчишка прятал широкие ладони в карманах. Кошка Ди критически оглядела их с головы до ног, одобрительно мяукнула. Таньша коротко взглянула на брата, слегка тронула его за плечо, и они оба двинулись к кольцу паровика. Кошка немедленно свернулась у медведя за пазухой. На широкой его груди место было вдоволь. На них не обратили внимания. Рабочий люд как раз проехал. Разгружались последние припоздавшие. Усталые обитатели Норд-Йоркской окраины торопились добраться до своих квартирок, комнат и углов, повернуть краны паровых обогревателей, чтобы хоть ненадолго изгнать липкий и мокрый холод, проникающий, казалось, аж до самой сердцевины костей. Предусмотрительно захваченная с собой в путь чужая одежда, которую медведь все это время таскал в своих сумках, позволила им раствориться в сыром городе. Брат и сестра так и не сели на паровик. Дворами и мусорными аллеями, переходя от стрита на роуд и обратно, меняя улицы, они медленно углублялись в город, старательно подражая во всем его обитателям. Очень помогало, что в Норд-Йорке жители закрывали низ лица маской или шарфом от вечной угольной гари, потому едва ли кто-то сумел вот так вот походя опознать в них обитателей земель, лежащих за Карндредом. Тем не менее, чем дальше уходили они от окраин, тем чаще поглядывали на них патрульные Бобби. Брат и сестра одеты явно бедно, а направляются в богатые, благополучные, благородные районы Норд-Йорка. Того и гляди, кто-то из полицейских мог проявить бдительность. И Всеслав, наконец, решил не рисковать. Он присел на корточке возле железного люка, что-то коротко звякнуло, и тяжеленная крышка откатилась в сторону. Брат и сестра бесшумно скользнули вниз по ржавым шатающимся скобам, не забыв аккуратно прикрыть за собой горловину канализационного колодца. Вонь шибанула в нос, заставив Таньшу шипеть и ругаться вполголоса. Всеслав остался молчалив. Он быстро шагал вперед, словно точно зная, куда им нужно. Туннель разветвлялся. В него вливались другие. Зловонные потоки нечистот устремлялись к несчастной Мьор. Однако оборотни старались ни на что не обращать внимания. Они шли молча и быстро. Диана порой высовывала усатую мордочку из-за пазухи медведя и тотчас пряталась обратно. Всеслав шагал с прежней уверенностью, как и в тот день, когда выводил Молли подземными коридорами к Эллингу Геркулеса. Во всяком случае, сперва. Таньша же с каждым шагом хмурилась все больше, порой останавливалась, принюхивалась совершенно по-волчьи. Потом тронула брата за рукав, молча качнула головой, указывая на низкий и темный боковой ход. Медведь тоже застыл, с шумом втянул воздух. Покачал головой, что-то негромко и вопросительно проговорил, хриплым, едва слышным шепотом. Сестра Всеслава пожала плечами. Оба они застыли возле арки, вслушиваясь. Таньша сделала движение, словно собираясь проделать то самое «локоть-ладонь-пальцы». Но медведь схватил ее за предплечье, мол, «стой, куда?» «Не время». Но дальше они шли куда осторожнее. Часто замирали, прислушиваясь и принюхиваясь у боковых ответвлений, словно ожидая нападения. Но мало-помалу, видать, встревожившее их ощущалось все меньше и меньше. И, наконец, пропало вовсе. Осталось где-то там, за темными арками, словно спящий зверь, так и не пробудившийся в тайном логове. Таньша, в последний раз остановившись, медленно и с укором покачала головой, словно желая сказать: «Как же ты так?» Медведь чуть виновато пожал плечами. Дескать, все же обошлось, не так ли? Сестра его фыркнула, и они двинулись дальше. Наконец, после долгого пути, занявшего не один час, Всеслав и Таньша остановились. До этого они шли в кромешной тьме, ни разу не споткнувшись и даже не замедлив шага. А теперь встали. В руке мальчишки родился огонек, теплый и желтоватый, словно цветок одуванчика летом. Выведенная черными буквами выцветшая надпись на цементе гласила «Pleasant Street». Оборотни замерли. Ди высунулась вновь. Муркнула. Всеслав медленно двинулся по отходившему боковому туннелю, где пробираться уже пришлось, согнувшись в три погибели. Таньша за ним. На поверхность они выбрались, когда в Норд-Йорке уже властвовала ночь. Весне уже давно полагалось бы зажигать снега, растапливать скопившиеся за долгую зиму сугробы, но казалось, что вьюги и бураны решили в этом году остаться в городе аж до следующей осени. Приржавевшая крышка поддалась не сразу, несмотря на всю медвежью силу. Брат и сестра оказались в глухом тупике, зажатом меж грязно-кирпичными стенами. Над головами злобно и тонко свистел пар, выбиваясь из-под небрежно наложенной худой заплаты. Оборотни вывернули на улицу. Конечно, здесь, на Плезент-стрит, фонарей было куда больше, и горели они куда ярче. Несмотря на поздний вечер, светились окна пабов и клубов, неспешно двигались локомобили. Всеслав и Таньша шли к дому номер 14. Сестра держала брата под руку. На них посматривали, следовало торопиться. Возле дома досточтимого доктора Джона Каспера Блэквотера стояло аж 4 локомобиля с красно-бело-черными розетками. Особый департамент не поскупился на людей. Окна дома ярко освещены. Двери широко распахнуты, туда-сюда бегают озабоченные люди в форме, глухо заливаются лаем несколько бульдогов на поводках и в шипастых ошейниках. Всеслав потянул сестру за руку. Они быстро перешли на другую сторону улицы. Собаки насторожились, шумно принюхиваясь, но вожатые их были слишком увлечены другим. Из распахнутых дверей одного за другим выводили домашних Молли, зареванного, ничего не понимающего братца, бледную, как смерть, шатающуюся гувернантку Джессику, что все пыталось что-то пролепетать непослушными губами, угрюмую и мрачную, но глядящую прямо и твердо Фанни, растерянного доктора Джона Каспера, порывавшегося заговорить с надменным офицером департамента с тремя розетками на шевронах. Последней волокли маму Молли. Мисс Анна Николь Блэквотер шаталась, двое департаментских держали ее с обеих сторон. Одна щека ее носила алый отпечаток чужой пятерни. Кто-то влепил ей пощечину. Их всех бесцеремонно запихали в локомобили, с лязгом захлопывая дверцы. Из труб вырвались клубы дыма, машины медленно трогались с места, шипя и выпуская пар. У раскрытого, выпотрошенного дома остался караул, трое полицейских и надутый, спесивый, словно индюк, департаментский, немедленно принявшийся отдавать напуганным Бобби одну команду за другой. Всеслав и Таньша прошли мимо, косясь, как и другие зеваки, но не задерживаясь. На лице медведя застыло странное выражение. Он словно окаменел, глядя прямо перед собой. Но можно было не сомневаться. Видит он сейчас куда больше, чем может показаться. Таньша держала брата под руку, оживленно размахивала другой. «Ни дать, ни взять девушка, сходившая на удачное свидание». Она беззаботно крутила головой и даже что-то насвистывала. Чего ей это стоило, сразу же сказала бы старшая, не лежи та вся израненная в своем собственном доме далеко за Карн-де-Редом. Пара миновала дом Читы Блэквотеров, поднимаясь вверх по Плезент-стрит. Всеслав явно знал, что делать и куда направляться. Таньша не задавала вопросов, она цепко и внимательно глядела по сторонам, и можно было не сомневаться, волка крепко-накрепко запомнила каждый поворот, каждую аллею, каждый тупик и каждый люк у них по пути. Плезент-стрит кончилась, влилась в просторную площадь с собором и чахлым сквериком перед ним. Вечер все сгущался и сгущался. Людей на улицах становилось все меньше. Зато прибавлялось полицейских. Скоро бедно одетой парочке будет тут совсем неуютно. Но Всеслав этого дожидаться не стал. Внезапно свернул с площади в небольшой переулок, чистый, тихий, аккуратный, с дорогими добротными таунхаусами по обе стороны, с парой открытых до сих пор кофеен, и решительно постучал в одну из дверей. Три раза. Пауза. Два раза. Пауза. Вновь три. Из-за плотно сдвинутых штор не пробивалось ни лучика, и довольно долго на стук Всеслава никто не отвечал. Таньша даже нахмурилась и взглядом указала на соседнюю крышу. Но тут дверь, наконец, дрогнула. Щелкнул один замок, другой, прошипел засов в хорошо смазанных петлях, и створка распахнулась. Кошка Ди мягко соскочила с рук Всеслава и мигом исчезла в темноте. Держа в мясистой, крупной, но подрагивающей пятерне неяркую свечу, на пороге дома застыл дородный джентльмен в запахнутом парчевом халате, что обтягивал внушительное пузо. По дутловатым щекам и подбородку стекали густые бакенбарды. Из-под кустистых бровей пристально глядели маленькие глазки. Щеки хозяина были красны, зубы желты от табака. Он был явно встревожен. В опущенной правой руке подрагивал револьвер с богатой отделкой вдоль ствола.
«Мистер Питвик»,
— глядя ему прямо в глаза, негромко проговорил Всеслав.
«Мы есть приходить».
«Входите! Живо! Живо!»
— прошипел означенный мистер, поспешно захлопывая дверь у них за спинами.
«Что вы себе думаете? Совсем с ума сошли? Вы хоть понимаете, чем рискуете? Послали б весть обычным порядком, я бы сам пришел».
По его вискам стекал пот.
«Входите, немедленно!»
Он почти втащил брата и сестру внутрь.
«Мистер Питвик, прошу прощения, но обстоятельства не оставили нам иного выбора», — вздохнула Таньша. «Не сомневайтесь, вы в полной безопасности. Нас никто не преследовал, за это я ручаюсь».
«Моя безопасность моей безопасностью. Джентльмен рискует и не требует, чтобы при этом ему бы ничего не угрожало»,
— хмыкнул мистер Питвик.
«Я множество раз говорил, вас самих могут тут схватить»,
— он покачал головой.
«Мы бы хотели...»
— казалось, Таньша с трудом подбирает слова.
«Мы бы хотели передать вам снадобье и вознаграждение за ценные сведения. Мы всегда держим данное слово».
«Держите, держите, это я и так знаю», — буркнул мистер Питвик. «Даже себе во вред. Снадобье не скрою, это хорошо, это очень хорошо».
«Вознаграждение тоже, мистер Питвик».
«Ха-ха!» —
хозяин отмахнулся.
«Гинея у меня хватает и так. А ваши деньги, вы же знаете, идут на стоящие дела. Впрочем, это уже не важно. Прошу вас, проходите, проходите. Прислугу я как раз отпустил. Очень, очень удачно получилось».
Он поставил подсвечник на массивный комод, потер волосатые руки.
«Снимайте ваши кошмарные пальто. Мисс Таньша, вы, как я успел убедиться, наделены тонким вкусом. Почему же вы избираете для прогулок по Норд-Йорку такой ужас? В нем, помимо всего прочего, еще и небезопасно разгуливать по нашим кварталам».
Таньша с достоинством повела тонким плечом.
«Так было нужно, мистер Питвик».
«Ну, коль нужно, значит, нужно»,
— сообразил толстяк.
«Проходите, проходите, мистер Всеслав, проходите».
Медведь нахмурился, встряхнулся, сбрасывая оцепенение. За богатой прихожей с темными резными панелями мореного дуба на стенах открылась гостиная с уютно потрескивающим камином. Здесь стояли массивные высокие кресла с полосатой обивкой. Между окнами примостился диван с низким кофейным столиком. По стенам горели газовые рожки, давая яркий белый свет. Висело много портретов и светографий в овальных рамках. Высился у дверей, что вели дальше вглубь дома, высоченный под потолок книжный шкаф, заставленный увесистыми томами. Мистер Питвик небрежно положил револьвер на бюро.
«Присаживайтесь, мисс, и вы, мистер. Я так понимаю, случилось нечто экстраординарное, иначе вы передали бы эликсир обычным способом. Пойду, пожалуй, поставлю кофейник. Ничто так не способствует беседе, как чашечка ароматного кофе моей собственной варки. Или вы предпочтете чай, мисс Таньша? Вы, мистер Всеслав?
Совершенно неважно, мистер Питвик, на ваш вкус.
Тогда кофе,
— решил хозяин.
Только что доставили свежую партию зерен. Обжарка особенно хороша. Располагайтесь, располагайтесь. Свежие газеты... Ах, да, мистер Всеслав ведь не читает.
Мистер Питвик скрылся в направлении кухни, где немедленно что-то зашипело и забулькало. Всеслав осторожно, словно боясь что-нибудь сломать, аккуратно уселся на край дивана. Казалось, он готов был сорваться с места в любой момент. Таньша села тоже, но куда более свободно. Длинное скромное платье до пят и чепец делали ее похожей на горничную, но волку это, похоже, ничуть не смущало. Вскоре хозяин самолично внес в гостиную поднос и принялся расставлять на кофейном столике чашки.
«Небось, такого-то в ваших лесах не пьете», — приговаривал он. «Мистер Всеслав, не смотрите на меня такими голодными глазами. Честное слово, мне страшно. Может, чем-нибудь закусить? Что-то мясное? Мисс Таньша, не могли бы вы перевести вашему спутнику, что я...»
«Все бы вам шутить, мистер Питвик»,
— светски улыбнулась Верволка. Однако обернулась, кивнула брату. Всеслав одним движением бросил на стол тяжело звякнувшую кожаную сумочку.
«Ну и зачем это сейчас?»
— кислым голосом осведомился мистер Питвик.
«Скажите лучше толком, что случилось?»
«Дело прежде всего, мистер Питвик», — непреклонно сказала Таньша. «Здесь золотые гинеи. Разной степени износа разных годов чеканки. Все, как вы говорили, как полагается для сохранения конспирации».
«Не сомневаюсь».
Хозяин даже не взглянул на кошелек.
«Спасибо, конечно. Гинеи лишними не бывают, особенно когда сбор сведений требует таких расходов. С нужным человечком пообедай, подарок преподнеси, то да сё».
«Откройте кошелек, мистер Питвик, пересчитайте».
«Пересчитывать? Помилуй боже, мисс Таньша, вы и ваши меня никогда не обманывали, в отличие от своих».
Он злобно скривился.
«Однако...»
Питвик поднес к губам чашечку с кофе.
«Вы пожаловали поистине в странное и неурочное время. Я понимаю, случилось что-то из ряда вон, и требуется моя немедленная помощь. Я прав?»
«Вы правы, мистер Питвик», —
сокрушенно вздохнула девушка-волк, а Всеслав глухо рыкнул, совершенно по-медвежье.
«Я так и знал»,
— толстяк со стуком поставил чашечку.
«Что ж, рассказывайте, чем я могу помочь?»
«Если потребуется повышенное вознаграждение, мистер Питвик», — начала было волка, но хозяин резко перебил ее.
«Мисс Таньша, поверьте, не все жители империи скаридные сребролюбцы, готовые по сходной цене продать родную мать. Вас я не виню, вы еще слишком юны, но все-таки пора бы и понять, что я помогаю вам не за деньги и даже не ради эликсира. Если мне нужен был только он, я давно бы ушел к вам за Карндред, как мне предлагала госпожа Средняя».
«Мы знаем»,
— слегка покраснела Таньша.
«И ценим, мистер Питвик, поверьте».
«Я надеюсь»,
— негромко и очень серьезно сказал толстяк,
«сделать мое королевство хоть немного лучше. Помочь исправить его ошибки, если, конечно, это называть ошибками, а не преступлениями. Поэтому давайте перестанем толковать о вознаграждениях и поговорим о деле. Деньги деньгами, они наверняка понадобятся. Но что сейчас требуется? Как вы, не сомневаюсь, осведомлены, возможности мои хоть и не безграничны, но достаточно существенны».
«Расскажите нам об особом департаменте, мистер Питвик».
«И только-то?»
— удивился хозяин.
«Это я всегда, это я с удовольствием. Об этих-то душегубах, что едва не сцапали меня в свое время».
Толстяк поморщился, словно куснув лимон.
«Однако, должен заметить, вопрос слишком общий, не конкретный. Что именно вам нужно узнать, мисс?»
«Многое. Мы знаем только их штаб, главное здание. Но где они держат пленников? Тех, кто попал им в руки? Или их сразу отправляют на юг?»
«Понимаю, понимаю».
Блеск в глазах мистера Питвика становился все ярче.
«Наши доблестные борцы с чародейством и волшебством схватили кого-то, кто нужен вам. Быть может, расскажете поподробнее? Не волнуйтесь, мисс Таньша, ваша тайна умрет во мне. Вы же знаете, без эликсира госпожи Средней мне будет плохо, скажем так».
«Поэтому мы к вам и пришли, мистер Питвик. Эликсир у меня тоже есть, как я и говорила».
«Я знаю, мисс Таньша, вы меня никогда не подводите».
Толстяк вновь отхлебнул кофе. Ни волка, ни медведь к своему даже не притронулись.
«Кроме главной штаб-квартиры, я знаю, департамент негласно использует здания на Кингс-Роуд и Сеймур-Плаза. Там нет никаких опознавательных знаков, вывесок, ничего. Только совершенно невинные банковские конторы, кофейни, да и пара пекарен. Берегутся. Сейчас достану карту».
Над картой, подробнейшим, в игольчато-тонких черных линиях чертежом Норд-Йорка, они склонились все вместе.
«Здания особого департамента, о которых мне известно, здесь, здесь и здесь. Однако не думаю, дорогая моя мисс Таньша, что это вам как-то поможет. Слишком крепкие ворота, слишком много охраны. Где на виду, где скрытой, с бухты-барахты не взять, не прорваться. У меня, однако, есть предложение получше».
Мистер Питвик, хитро сощурившись, дождался, пока Таньша не кончила переводить его слова Всеславу.
«Нам нужен, скажем так, кто-то осведомленный, кто-то, кому мы сможем задать вопросы. Я знаю джентльменов, которые как раз и сведущи в подобных делах. А самое главное, знаю, где они собираются. Офицерский клуб. Клуб «Пороховая бочка». Пушечный клуб, разумеется. Там проводит время их верхушка».
Он наморщил лоб, задумавшись, потом покачал головой.
«Думаю, мисс Таньша, это будет самым правильным. Задам-ка я, кому следуют соответствующие вопросы. Внутреннего распорядка особого департамента не знают, увы, никто. Впрямую расспрашивать об этом слишком опасно. Все, что я могу сказать вот прямо сейчас, что выявленных магиков, конечно, сразу никуда не отправляют. Но и в штаб-квартире не держат. Я постараюсь выяснить завтра в пушечном клубе. Да, гинеи ваши будут очень кстати. Мне скоро платить туда годовой взнос. Кого вы разыскиваете, понятное дело, мне знать нельзя. Впрочем, простите, кажется, я осведомляюсь об этом уже второй раз. Как будто в первый вы промолчали недостаточно красноречиво».
«Вообще говоря, нет. Знать вам об этом не стоит, мистер Питвик. Не потому, что мы вам не доверяем, а потому что заботимся о вашей безопасности. Но сейчас особый случай. Может, я и расскажу еще? Никто не знает, как обернется дело, но вы правы. Особый департамент схватил одного человека, который очень ценен для нас. Не торопитесь спрашивать о нем, мистер Питвик. Лишнее знание в наши дни — штука опасная».
«Боже мой, мисс Таньша!» — всплеснул руками толстяк. «Можно подумать, вы вышли из лучшего пансиона столицы. Рассуждаете совсем не как...»
Он осекся.
«Не как варвар?» — ухмыльнулась Волка.
«Я не это имел в виду», —
пробурчал хозяин, опуская глаза.
«Неважно, мистер Питвик. Достаточно, если вы будете слушать, и если вы сообщите нам, где мы сможем найти того, кого... кого разыскиваем. Это очень-очень важный пленник для департамента, а вы бы лучше пошли поставить еще кипятка. Ваш эликсир надо тщательно взболтать и развести в нужной пропорции».
«Понимаю, мисс, и сразу же этим займусь. Отправлюсь, скорее всего, именно в пушечный клуб. Или в пороховую бочку. Дело ведь в том, мисс Таньша, что головка департамента, которую знаем мы, джентльмены Норд-Йорка, это только видимая часть айсберга. Я ведь уже имел честь указывать в своих сообщениях, что куда страшнее и опаснее их незримое руководство. Оно не носит красно-бело-черных розеток, не напяливает эту дурацкую форму, но верховодит всем. Это, увы, предел мне известного, и дальнейшие вопросы сопряжены...»
«С ненужным риском, мистер Питвик. Мы понимаем, вы до сих пор не прибрали свои гинеи».
«Гинеи!»
— недовольно проворчал толстяк.
«Хватит уже о гинеях, мисс Таньша. Разберемся с ними, никуда они не денутся. Вот что, давайте так. Вы остаетесь здесь, наверху, в рабочем кабинете. Там есть задняя комната, впрочем, вы знаете. Отдохнете, я разберусь с прислугой. Подождите день-два. Завтра вечером я наведаюсь в пушечный клуб, разузнаю, что смогу, и, надеюсь, завтра же вы сможете начать действовать».
Улыбка на красноватом лице мистера Питвика не сулила тем, против кого ожидались он и действия Таньши и Всеслава, ничего хорошего.
«Мы принимаем ваше предложение, мистер Питвик, и благодарим за него».
«Ах, пустяки, мисс Таньша», — вздохнул хозяин дома. «Я понимаю. Вы спасаете кого-то из своих, необычайно для вас важного. Впрочем, вы бы спасали и неважного. Русские своих не бросают, как уверяют все до единого офицеры горного корпуса. Я постараюсь. Постараюсь, как только могу. А гинеи? Обещаю вам, мисс Таньша, они пойдут на доброе дело. Уж об этом я позабочусь».